Добрый день, это программа ТЧК на платформе РУСЛСЭ. Меня зовут Алексей Дунда. Готовы ли вы защищать Латвию с оружием в руках? Такой вопрос социологи задали латвийским жителям, и результаты оказались такими. По сравнению с 2015 годом, людей, которые готовы взять оружие для того, чтобы защищать Латвию, стало меньше. Было 40%, стало 32%. Что происходит, об этом мы и будем сегодня говорить. Представлю гостей нашей студии. Ева Берзиня, ведущий исследователь Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны, доктор политических наук, ассоциированный профессор Видзимской высшей школы. Здравствуйте. И Янис Икстенс, политолог, профессор Латвийского университета и, собственно, автор исследования, о котором мы будем сегодня говорить. Здравствуйте и вам.
Добрый день.
Я для начала предлагаю обсудить сам опрос. У нас есть графика, мы ее покажем, а потом уже делать какие-то выводы по поводу данных этого вопроса. Для начала о самом опросе. Сколько в нем приняли участие людей и вообще какая цель была этого исследования?
Такая общая цель этого проекта была понять восприимчивость российской пропаганды в нашем обществе. И главным методом стал опрос, весьма, так сказать, банально, да, опрос, который производился в интернет-среде, и в общей сложности было опрошено ровно 1600 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. И, то есть это уже 1600 законченных интервью, скажем так. Да? И это проводилось профессиональной фирмой, которая такими вещами занимается буквально на ежедневной почве. И вот это, эти 1600 респондентов, в принципе, репрезентативно представляет наше общество в том, возрастном диапазоне.
А сами эти вопросы, они каким-то образом связаны с этими кремлевскими нарративами?
Да, в принципе, они с этим связаны. И что немаловажно, и что я в какой-то мере и ставил задачу, одной из задач этого проекта – это по возможности сохранить те формулировки, которые я использовал 7 лет тому назад, чтобы можно было сравнить динамику, что случилось за эти 7 лет в нашем обществе.
То есть и в 2015 году вы тоже это сделали. Да. Давайте первый график мы сразу посмотрим. Есть смысл сопротивляться нападению другой страны? И вот какие ответы, таким желтеньким цветом это результаты опроса 2015 года, таким синеньким 22-го цвета, 22-го года. Тут мы видим, что, в принципе, можно говорить скорее о такой статистической погрешности. Результаты не сильно отличаются от того, что было в 2015 году.
Если смотреть, на ответы полностью согласен или скорее согласен, то там, в принципе, разницы никакой нет. Там буквально разница 1%, и я думаю, что это совершенно определенно можно отнести к каким-то техническим таким нюансом, и это не является каким-то существенным изменением. Да? Что, наверное, может привлечь внимание, так это то, что 15% не смогли ответить, не смогли, воздержались. Mm-hmm. Это, наверное, все-таки может задать вопросы, но в любом случае, если даже мы смотрим на тех, которые определились по этому вопросу, то мы видим, что абсолютное большинство, как в 2015, так и в 2022 году, считают, что имеет смысл сопротивляться каком-то наблюдении другой страны.
Ну, это такой общий вопрос. То есть эта страна может сопротивляться. Это не относится лично к тебе. Не будешь ли ты
сопротивляться? Ну, нет, но это... Формулировка была более точная. Имеет ли смысл Латвии сопротивляться нападению другой страны? То есть, есть, конечно, судить по смыслу, то не Эстония же будет нападать на Латвию.
Да? А как вы прокомментируете эти результаты, вот именно этот график? Как? Что вы в нем прочитали?
Ну, факты, большое, это я...
По поводу этого, да.
Ну, будто
в сущности...
Фактически,
нечего добавить... Можно было бы ожидать,
что из-за
военных действий в Украине должны вырасти эти показатели. Но, может быть, по поводу второго вопроса я больше об этом думала. Но в целом те, кто полностью согласны или скорее согласны, это половина все-таки, 50%. Так что по логике должны эти цифры быть больше, выше, но они на том же уровне.
Давайте следующий сразу посмотрим график. Он уже такой более личный. Готовы ли вы лично вы с оружием в руках защищать Латвию? И именно этот график вызвал больше всего статей, дискуссий и разговоров, потому что по сравнению с 2015 годом процент тех людей, которые готовы защищать Латвию, он упал. Вот было 40% в сумме тех, кто полностью согласен, скорее согласен, а стало 32%. Ну и тех, кто не готов, там, в принципе, 39 и 37, тоже не очень большая разница. Но тех, кто согласен с этим утверждением, стало меньше. И это заметно, и это уже не статистическая погрешность. Давайте с вас начнем тогда, потом я не создам слово. Как вы этот график прокомментируете?
Во-первых, то, что такой вопрос, готовы ли вы защищать страну в случае военного нападения с оружием в руках, такой вопрос, это не единственный опрос, не единственное исследование. Такие вопросы задаются как в исследованиях латвийских, так и в исследованиях международного масштаба. Это типичный вопрос, который обычно задают.
Да,
наш исследовательский центр изучает эти аспекты, и это то, что мы констатировали в нашем исследовании. Цифры были примерно с оружием в руках. Но если мы сравниваем с 2019 годом, тогда было около 30%. Сейчас в пределах статистической погрешности немного уменьшилось. Я бы сказала, что тоже количество, но с тенденцией к снижению. И это действительно заставляет задавать вопросы, потому что если мы, например, посмотрим еще раньше, 2008 год, когда Россия напала на Грузию, пятидневная война, или 2014 год, обычно в эти моменты тенденция была такой, что в обществе все-таки это желание, готовность защищать свою страну вырастала. И здесь нам всем необходимо попытаться понять, по каким причинам сейчас мы видим уменьшение. Конечно, у профессора свое объяснение, но я бы смотрела и в направлении того, что очень большая разница между 2008, 2014 годом и 2022 годом, когда началась полномасштабная война в Украине, потому что это действительно настолько давно идет, так близко и так все это детально и подробно. Я предполагаю, что один из вариантов, вариантов, почему есть это сдержанное отношение к возможности защищать страну. Это, видимо, из-за того, что есть это ощущение реальности, что именно такое война, больше это чувство реальности. Это один из вариантов. И второе, что я хотела бы дополнить. В тех опросах, которые мы проводили, мы шли из концепции всеобъемлющей защиты государства, и мы учитывали и невоенные роли. И мы измеряем, кто готов защищать страну и невоенным образом. И показатель был выше, и он сохранился более высоким, около 60%. Так что тут есть нюансы в этом отношении.
Я сейчас выскажу свое мнение, а потом вы скажете, правильно ли я вас понял. То есть люди, когда видят картинки разрушений и гибели солдат, и вот этих трагедий буквально каждый день, то само желание взять оружие в руки, оно как бы снижается, потому что люди понимают, что это все-таки связано с гибелью.
Ja, un es, da, например, и mana viena hipotēze būt, teiksim, ja
моя одна гипотеза, если бы мы делали качественное исследование, как я предполагаю, что могло бы быть, когда в России появилась эта мобилизация, и когда призывали людей без военной подготовки, очень во многих новостях, блогах, среди экспертов обсуждали, что многие из этих людей погибают именно из-за того, что не хватает военной подготовки. Ну, как один из вопросов, вот, который я бы изучила глубже. Мне кажется, что так могло бы быть.
Невоенные люди поняли, что это все-таки не их дело.
Что необходимы навыки, да?
Господин Иксенс, как вы прокомментируете вот этот график, этот вопрос?
Насчет цифр, там... так сказать, никаких особых расхождений у нас нет. Ну, то есть, как мои цифры, так и цифры коллеги показывают, что все-таки вот эта решимость все-таки снизилась. Вопрос скорее в том, из-за чего. Тут уже госпожа Берзиня уже сформулировала свою, так сказать, рабочую гипотезу. Что касается моего объяснения, скажем так, или рабочей гипотезы, то я ее включил уже вот в это исследование. И помимо отношений к разного рода утверждением насчет, так сказать, российской пропаганды, или которые вытекают из российской пропаганды, я включил и несколько утверждений о том, как работает правительство, то есть как люди оценивают разного рода аспекты, скажем так, работы правительства. Ну, например, там, деньги налогоплательщиков используются там, разумно. Там, нацменьшинства имеют такие же возможности в Латвии, как и латыши, и несколько еще других. И, моя все-таки точка отсчета была в теории социального контракта, то есть люди все-таки ожидают от правительства некоторых результатов. Да? То есть, они, так сказать, повинуются, они платят налоги, там, делают еще что-то, и они ожидают что-то,
отдачу, взамен.
Взамен. Да? И я думаю, что это даже не месседж, это, новость или тенденция, скажем так, которую, наверное, сейчас знают уже все и каждый, что Латвия в экономическом плане отстает от Литвы и Эстонии, я думаю, сделал свое. Потому что, скажем, вот в 2015 году, когда об этом...
Отставание не было таким большим.
Ну, да, но о том, об этом так не так говорилось. Но, хотя и в 2015 году было так, то же самое. То есть этот фактор, оценка работы правительства, он также был важен и тогда. Да? Но сейчас, я думаю, это, ну вот это экономическое отставание может все-таки быть связано с тем, как люди воспринимают. И это может быть связано с тем, что они говорят, ну если уж так, ну что ж я тогда. Но с другой стороны, что мы видим? Мы видим и то, что в число людей, которые регистрируются в Земесардзе, ну, растет. То есть, есть люди, которые, с одной стороны, говорят, с оружием, нет. Если там, шофером там работать, в каком-то там прифронтовом участке или что, но с оружием. А с другой стороны, мы видим, что часть населения очень решительно предпринимает какие-то меры в силу, осуществляют какие-то мероприятия, которые им под силу, да, и, вступить в Земесардзе, научиться, как себя вести военной установке, как правильно там стрелять и так далее. Вот результат.
У нас комментарии в Ютубе следующий. «Для меня Латвия ничего хорошего не сделала, защищать не буду». Это соответствует тому,
о чем вы говорили. Типично.
А есть ли у вас раскладка по тому, кто чаще говорил, что будет или не будет защищать именно по национальности? Вот где там русскоязычные?
Есть. Но что интересно, вот когда я делал этот анализ, как раз вот... национальность не играла статистически важной роли.
Вот в этом ответе?
Да.
А что играло?
В первую очередь это как раз вот оценка работы правительства. И там еще были, если память не изменяет, то там были еще, фактор, конечно, пол, то есть, мужчины были намного более склонны к защите с оружием в руках, и возраст. То есть люди старшего возраста, они тоже были более готовы к защите.
То есть чем старше, тем более готовы.
Да.
Интересно. Есть что-то добавить, чему-то возразить?
Что
я хотела бы сказать, обе эти гипотезы, эти факторы, на самом деле, они не исключают друг друга. Я думаю, что если мы ставим цель, чтобы была больше готовность и желание защищать страну, я совершенно согласна с профессором, что это две стороны. С одной стороны, есть обязанность гражданина защищать страну, а с другой стороны, учреждения по управлению государством должны действовать соответствующим образом. Есть эти две стороны, и нам есть куда расти. И то, что говорил профессор о экономической отсталости, это действительно вопрос, и нужно понимать, каковы более глубокие причины.
И
обе эти вещи, оба эти факторы умение действовать в кризисных ситуациях, эти навыки, их нужно улучшать, и нужно улучшать эффективность работы учреждений государственного управления, и тогда будет успешнее. Единственное, что хотелось бы сказать, с другой стороны, некоторые данные из исследования, которые проводил наш исследовательский центр, мы в 2019 году измерили проверяли, изучали мнение жителей о том, работают ли для общего блага учреждения по государственному управлению, самоуправлению. И мы измерили в 2019, а потом перемерили в сейчас, и немножко выросло. Но это все только от частоты, нет статистически значимой.
Сейчас мы как-то очень сфокусировались, ну не только сегодня, но вообще, скажем так, ну там за последнюю полнедели, ну как-то вот все сфокусировалось на работе правительства. Это, конечно, является одним из факторов, это является важным фактором, но в принципе вот ответ на вопрос, готов ли я защищать, он, ну, можно его воспринимать и как уравнение. Да? То есть, ну там, да, я готов, и чтобы я был бы готов, но это там, значит, там 0,35 там,
коэффициент
оценки правительства, там 0,32, может быть, там возраст, 0, там еще что-то, еще что-то. То есть это, ну, не только один фактор, но это целый ряд факторов. И это очень-очень важно. Это надо понимать, что это целый ряд факторов, которые влияет вот на это, ну, так сказать, решение или отношение к этому утверждению.
Кстати, насчет одного из таких факторов. В пятницу, когда вы презентовали это исследование, во время этой презентации выступил советник Министерства культуры по вопросам СМИ Патрик Грива, и он такой, как для дискуссии, такой вопрос вам задал. Кто же освещает деятельность правительства таким образом, что о нем такое негативное впечатление? Ведь вряд ли люди сидят и смотрят заседания того же правительства, да? И он говорит, что вот роль СМИ какова вот в этих процентах. А как вы отвечаете на этот вопрос? Какова роль СМИ в том, что у нас, ну, такое впечатление?
Видите, ну, мы все-таки не в Северной Корее. Да? Ну, то есть если даже там одно издание там печатное или там одно какой-то там телевизионный канал делает какие-то там, ну, упор там, ну, на что-то там, да, другое как раз подчеркивает что-то другое. Если ты, в принципе, ну, смотришь там несколько или употребляешь там несколько медиа, ну, у тебя все-таки создается довольно такое, ну, полное такое совокупное впечатление о том, что происходит в политике. К тому же, ну, мы же разговариваем друг с другом. Есть все-таки Facebook, есть Twitter, есть там, ну, ВКонтакте, или, ну, там, Telegram-каналы.
ВКонтакте, по-моему, да, не должно быть.
Ну, ладно.
Ну, ладно.
Информация циркулирует, да. Это только, так сказать, ну, списать на СМИ, я думаю, это чуть-чуть так упрощенно, скажем. Uh-huh. Да? Ну, потому что все-таки же СМИ, ну, вещают о том, что делает правительство. Ну, то есть они же сами не выдумывают.
Расширила бы, потому что один из пунктов, который хотелось бы добавить, это то, что потребление СМИ изменилось. Оно стало более, гораздо более фрагментированным, и на самом деле качественными методами сложно его измерить. Например, человек ставит галочку, что он использует социальные сети, но через социальные сети он получает какое-то традиционное содержание СМИ. То, что мы исследовали с коллегами из Видземской высшей школы о нарративах, которым исторически способствовала Россия, и историческим нарративам, как это влияет на идентичность молодежи, мы изучали с помощью количественного также метода. методы, каким образом они получают информацию о том, что происходит в мире, и тогда гораздо более разнообразное потребление СМИ. Конечно же, есть цифровые СМИ, есть порталы, все платформы, а также дискуссионные платформы. И из других исследований видно, что да, есть общение между людьми и в семье, когда более старшее поколение смотрит телевизор и потом пересказывает молодому поколению. Молодое поколение в том количественном исследовании не укажет, но косвенное влияние телевизора есть. И что я хочу сказать, крайне сложно измерить и показать, что это является фактором, и это стало более проблематичным.
На той дискуссии, которая в пятницу была, тоже не выступали некоторые политики. Лично у меня возникло такое субъективное впечатление о том, что они говорили, что вот, ну вот мы приведем в порядок СМИ, условно говоря, научим их рассказывать правильно, и проблема сама собой рассосется. У вас такое впечатление не создалось, что как бы политики большой упор делают именно на СМИ, на то, как они работают, а не на свою работу?
Такого впечатления у меня все-таки не сложилось. Конечно, политики довольно, ну так, нервозно отреагировали, скажем так. Но кто любит, когда его критикуют? Но я не почувствовал такой, ну, то есть севернокорейской ноты, скажем так. Вот это. Сейчас все будут, значит, писать или вещать по одному шаблону. Такого я не почувствовал.
А вы?
Я согласна, да. Можно было почувствовать и в других дискуссиях, которые после этого состоялись, что да, не принимают, но то, что пытаются возложить вину на СМИ, этого я не увидела. Скорее смотрят в направлении обязательной службы военной.
Давайте еще один график покажем, если мы это тоже обсудили, отношение к НАТО. Значит, не согласны, что Латвия, что НАТО, с утверждением, что НАТО не защитит Латвию, не согласны сейчас 46% против 43%, а согласны 26-28%. Ну, то есть мы видим, что все-таки на НАТО большая часть жителей Латвии полагается и верит Североатлантическому альянсу. И тут, ну, можно говорить, тут можно быть спокойным в этом плане. Хотя я думаю, честно говоря, что могли бы быть проценты побольше, потому что последний год, как минимум, ну, и там стратегия поменялась, и стало военных больше в Латвии, и политические лидеры говорят, там, не дюйма земли и так далее. Но все-таки не выросло. С чем это может быть связано?
Я думаю, что, так сказать, физическое присутствие НАТО, увеличенное физическое присутствие, все-таки дает не то, что некое спокойствие, но все-таки это служит неким сигналом. Что вызывает, конечно, сомнения, это поведение, решение некоторых государств НАТО, в том числе, скажем, там Германия, которая очень долгое время
не оказывала той поддержки, которую они
просили. Так, да. Вот. И я думаю, это, конечно, тоже вызывает некоторые вопросы. Да? И что же будет, не дай бог, если, так сказать, вот это нападение случится, да. Ну, конечно, я совершенно не сторонник того, чтобы, так сказать, убедиться, как там, что будет, да. И я думаю, что это вот мы, когда обсуждали ответ на предыдущий вопрос, ну, там, политики, там, правительство и так далее. Я думаю, что тут в каком-то смысле то же самое. То есть люди смотрят на политиков, как они себя ведут, но не то, что на то латвийских.
Но уже смотрят не на наших, да, а на западных.
И это тоже очень важно, то есть с какой решительностью страны НАТО действуют. Да, и это тоже, конечно, является фактором.
Что вы добавите?
Ну, это скандризак.
Я скорее вижу больше позитивных тенденций. Ну, не то чтобы выросло, но все же
там
вопрос негативным образом задается. И те, кто не согласен, количество уменьшилось. Мне кажется, там больше...
Примерно одинаковые. Ну, обе группы.
Я думаю, что то, что мы можем из этого заключить, еще важные комментарии в отношении того, как формируется мнение, они так быстро не меняются. Контекст меняется, но это длительный процесс, это закрепилось. И, может быть, тенденции разные относительно расширения НАТО.
Вот что я заметила во всех этих трех графиках, которые мы уже показали. Вот эта последняя строка, трудно ответить, и она во всех трех графиках выросла в 2-3 раза. А о чем это говорит? О том, что люди действительно стали размышлять об этом, и это трудно ответить, или просто скрывают свои ответы и не хотят их раскрывать?
Ну, в душу влезть, конечно, очень трудно. Почему вот каждый конкретный респондент ответил именно так? Но я думаю, что там есть, например, вот по этому вопросу, да, но там есть все-таки над чем поразмыслить, да, ну, то есть если человек следит за политикой, за международными всякими событиями, ну, там, конечно, довольно трудно все-таки сказать, вот как там могут дела пойти, да. Ну, и с другой стороны, конечно, так кто его знает.
Если первый график, который мы уже обсуждали, что стоит ли, есть ли смысл сопротивляться, если нападут, да, там в 2015 году было 5% затруднились с ответом, тут 15. В принципе, не такой сложный вопрос. Можно было бы определить.
Видите, еще что важно. Это такой технический нюанс, и он может показаться совершенно малозначным, но все-таки это важный нюанс. Это метод опроса. В 2015 году это были интервью, на дому, то есть живой человек приходил к респондентам, задавал вопросы. Там, может быть, все-таки, когда люди затруднялись, они говорят, еще подумать, все-таки, как вы думаете? Это тоже, может быть, помогло снизить вот этот процент. Трудно ответить. А вот этот 22-го года исследование, оно все-таки полагается на интернет-опросе. И там вот нет такого живого человека, который говорит,
это может быть объяснением, потому что в опросе, который мы проводили, у нас тоже были живые люди, у нас тоже не такой высокий процент. Может быть, здесь действительно методологическое объяснение.
Еще один график, который хочу показать. Напомню, что это само исследование про такие кремлевские нарративы. И мне кажется, что вот этот график показывает довольно-таки тоже опасную тенденцию, что вот эта идея о том, что Европа морально опустилась, что тут все тут ходят по тротуарам, излучают радугу, скажем так, она как раз-таки у нас стала популярной, 51% с ней согласен полностью или скорее согласен. Как вы этот график оцениваете?
Я думаю, что рост числа тех людей, которые думают, что все-таки Европа тут пришла в такой в некий или находится в ситуации морального упадка, да, Это все-таки связано вот с теми дискуссиями, которые развернулись в нашем обществе с такой, ну, большой силой, ну, довольно большой силой за последние несколько лет, что касается, ну, так сказать, там, разного рода регистрации разного рода отношений. Но это, наверное, является самым таким, наверное, коренным вопросом в нашем обществе. Да? И это, я думаю, рассматривается как, ну, некий импорт идей извне, там, ну, не знаю, из Америки, из Западной Европы. И это может, конечно, повлиять как раз вот на ответ на этот вопрос.
Что вы думаете?
Да,
об этом я хотела сказать и дополнить. Мы можем идентифицировать это как нарратив Кремля, но для многих проблема заключается в том, что могут совпадать взгляды, и у человека они могут быть не потому, что он попал под воздействие нарратива Кремля, а потому что у него такая система ценностей, такая, какая она есть. И если мы говорим о вопросах морали и смотрим глубже, что именно образует содержимое нарратива Кремля, здесь вопросы о однополых отношениях в большой степени. Если посмотреть на исследование ценностей мировых, мы видим, что в латвийском обществе, в принципе, толерантность ниже, чем если, например, сравнить с теми же данными из скандинавских стран или других стран. Ну, такова система ценностей нашего общества. И, опять же, здесь нужно быть очень внимательным. Нельзя все списывать на нарратив Кремля, потому что может просто совпадать и по другим причинам.
То есть, в принципе, это наш местный родной консерватизм.
И с другой стороны, конечно же, Кремль, скажем так, играет на этом и в каком-то смысле использует это. Но это все не так плоско, не все так просто.
Ну вот комментарий у нас в Фейсбуке. Вот именно, причем здесь Кремль, проталкивают гейство и средний род и думают все спихнуть на кого-то. Ну, собственно, вот... 51%.
Примерно то, о чем мы говорили.
Если подводить итоги вот этому исследованию, о чем хотели, собственно, и поговорить после презентации его, Рихард Бамблс в пятницу, когда участвовал в вашей дискуссии, он сказал, что на самом деле российская дезинформация и пропаганда в Латвии за последний год потерпела поражение. И это видно по тому, как вырос среди русскоязычных жителей, выросла поддержка Украины и украинских беженцев. И она там выросла в некоторых опросах в разы. А согласны ли вы с ним, что действительно дезинформация российская, пропаганда российская за последний год проиграла в Латвии?
Да, знаете, я с этой точки зрения сказала бы, что, по-моему, полномасштабная война России и Украины и то, что там происходит, это в большей степени меняет взгляды, видение. Я, может быть, подробнее поясню, что именно я имею в виду. Если мы вернемся к теме «Хочу защищать страну», один из известных фактов, который известен из других исследований, это доверие национальным вооруженным силам. И что мы констатировали? Пару лет назад среди русскоязычных доверие к национальным вооруженным силам больше, чем в половину ниже, чем те, кто в семье говорят по-латышски. И мы пытались понять, каковы причины. Мы использовали качественные разные методы исследования и организовали фокус-группы с русскоязычными. И мы выяснили, что одна из важных причин — это их представление о том, что Россия, российская армия очень сильная, мощная, и это, конечно же, в значительной степени влияние СМИ, и они очень мало, к тому же, знают о латвийских вооруженных силах, но каждый день они получают информацию о российской армии, вооруженных силах, вооружении и так далее. То, что происходит в Украине, показывает реальную ситуацию, что не настолько она такая сильная, и что с армией-то можно справиться. И что мы сейчас констатируем? Среди русскоязычных понизилось доверие президенту, самоуправлением, сейму, кабинету министров, но немного даже повысилось доверие национальным вооруженным силам. Я это объясняю, но моя интерпретация как раз такова, что разрушился этот образ могущества России. И вторая интересная тенденция — это то, что среди русскоязычных выросло понимание того, что Россия угроза, может быть, угрозой, то, что было, этот показатель был до сих пор очень низким, потому что, опять же, Россия говорит все время, что Россия миролюбивая страна, только защищается, на нее все нападают. Это изменилось. Я думаю, что контекст в значительной степени изменяет эту ситуацию. И дезинформация ли это? Я бы ответила так, что я бы на это смотрела шире. Мне кажется, что проблема не в дезинформации, а в длительных стратегических нарративах России. И мне кажется, что они постепенно начинают меняться. И в целом, чтобы закончить, в целом можно видеть, что влияние России в долгосрочной перспективе уменьшается, потому что среди жителей Латвии уменьшается количество тех, кто чувствует связь с Россией, которые считают себя патриотами России, и немного выросло количество патриотов Украины. Я бы сформулировала так. Российское влияние, влияние России уменьшается.
Ну, правильно ли я понял, что это происходит, ну, влияние России снижается, это происходит из-за того, что русскоязычные жители Латвии делают, в принципе, цивилизационный выбор в пользу европейского мира, а не русского мира, наглядевшись на то, что происходит в Украине, на эти картинки.
Есть показатели. Я очень надеюсь, что именно это и происходит. Это было бы очень положительным шагом.
Господин Иксенс, ну, вас тоже попрошу прокомментировать.
Видите, на эти цифры можно, наверное, смотреть по-разному. Ну, например, можно смотреть на эти цифры, скажем, впечатление о том, что я готов защищать Латвию с оружием в руках, положительный ответ, число уменьшилось. Да. Это, конечно, можно воспринять как, некую победу, скажем, там, российской пропаганды. С другой стороны, лично у меня нет цифр, которые могли бы убедительно показать, что, в конце 2021 года, еще перед тем, как существенно сократилась доступность к ТВ-каналам России, что там эти настроения были другими. То есть, если можно было бы как-то доказать, что, скажем, там, в 2021 году там было еще хуже, скажем так, а сейчас уже эта цифра, скажем, там, 32, mm-hmm. а не 27, mm-hmm. да, то можно говорить, что вот как раз, влияние российской пропаганды уменьшилось. Но, как я уже сказал, у меня только две точки отсчета, 15 и 22 год. Но между тем, конечно, произошло очень-очень много. Много воды утекло.
В 15 году все-таки можно сказать, что Крым аннексировал, и в самой России был очень такой, был, говорили тогда, был такой крымский консенсус, что да, выросла поддержка Путина очень.
Да. Но на что, скажем так, я вот не хочу делать упор на том, там, ну там, российская пропаганда туда-сюда, я скорее хочу, то есть я не делаю упор на динамику столько, а сколько на факторы, которые чисто количественно показывают, вот, скажем, там, оценка работы правительства имеет, ну, скажем так, такой коэффициент, такую важность, там, потребление масс-медиа, СМИ, такую, там, еще какие-то факторы, такую, да, то есть я не столько концентрируюсь на динамику, а, скажем, такое, ну, на такой момент фото, и стараюсь понять, почему это фото получилось именно таким.
Угу. Ну, я думаю, общий вывод, который мы можем сделать, что в нашем социальном договоре в правительстве и правительству, ну, то есть политической элите, тоже стоило бы лучше выполнять свою часть этого договора, тогда и там вторая сторона тоже свою часть договора тоже будет выполнять лучше. Вот с этим мы согласимся все втроем.
Полный, да? По 70%.
Полностью, на 100%.
Хорошо,
да.
Я тогда вас благодарю за то, что вы пришли и ответили на мои вопросы. Это была программа ТЧК. Встретимся с вами завтра в 16:00. Всего доброго. Пока.